«Золото», — продолжал Слухомудус, — «с ним все не так просто. Очень серьезная проблема».
«Что, настолько серьезная?»
«300-летняя».
«Ого».
«А над слоновой костью мы работаем всего неделю и уже добились значительных сдвигов», — быстро произнес алхимик. «Если не считать парочки побочных эффектов. Но в ближайшее время все будет решено».
Он распахнул дверь. Помещение было огромным и битком набитым плохо вентилируемыми печами. Над рядами булькающих плавильных тиглей висело чучело аллигатора. В прозрачных банках что-то плавало, а в воздухе пахло сомнительными шансами на выживание. Большая часть оборудования была сдвинута к одной из стен. Вокруг бильярдного стола, занимающего все свободное место, стояли с полдюжины алхимиков в напряженных позах, свидетельствующих о готовности драпать в любую секунду.
«Третье испытание за неделю», — мрачно произнес Слухомодус и кивнул фигуре с кием, нависшей над столом. «Господин Зильберкит»,
— начал было он.
«Тихо, идет игра»,
— оборвал его главный алхимик и, прищурившись, посмотрел на белый шар. Слухомодус бросил взгляд на табло.
21 очко,
— удивился он.
«Ну и ну. Может быть, нам все же удалось добавить в нитроцеллюлезу верное количество камфоры».
Раздался щелчок, бильярдный шар покатился, отскочил от борта и вдруг резко прибавил скорость. Когда он налетел на невинную кучку красных шаров, из него клубами валил белый дым. Зильберкит покачал головой.
«Крайне нестабильное состояние», — сказал он. «Ложись!»
Все находившиеся в комнате люди пригнулись, за исключением двух стражников, один из которых всегда пребывал в своего рода пригнувшемся состоянии, а второй на несколько минут отставал от событий. Черный шар исторг столб пламени, взлетел в воздух, просвистел рядом с лицом Детрита, оставляя черный дымный след, и, разбив окно, умчался прочь. Зеленый шар оставался на месте, но бешено крутился. Остальные шары метались взад-вперед по комнате, периодически вспыхивая и отскакивая от стен. Один из красных шаров попал Детриту между глаз, отлетел на стол, залетел в среднюю лузу и взорвался. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь приступами кашля. Из маслянистого дыма появился Зильберкит и дымящимся концом кия перевел счет на табло. Руки у алхимика подрагивали.
«Один»,
— сказал он.
«Ладно, вернемся к тиглям. Эй, кто-нибудь, закажите новый бильярдный стол».
«Прошу прощения».
Дубин сткнул его под коленку. «Кто здесь?»
«Эй, я тут внизу».
Зильберкит опустил глаза. «Ты гном?» Взгляд Дубинса ничего не выражал.
«А ты великан?»
— спросил он. «Я, конечно, нет».
«Ага, значит, я гном. А это тролль».
Он указал на Детрита, который попытался принять нечто, напоминающее стойку Смирна.
«Мы пришли узнать, не могли бы вы помочь нам разобраться, что написано на этой бумаге?»
— продолжал Дубинс.
«Гм!»
— выразился Детрит. Зильберкит посмотрел на листок.
«О, да, разумеется», — сказал он. «Это записки старого Леонардо. И что дальше?»
«Леонардо?»
— переспросил Дубинс и сердито посмотрел на Детрита.
«Запиши».
«Леонардо Щеботанского»,
— добавил алхимик. Дубинс по-прежнему ничего не понимал. «Никогда о нем не слышали?» — удивился Зильберкит.
«Можно сказать и так».
«А я-то думал, что все знают Леонардо Щеботанского. Он был несколько не в своем уме, но невероятно гениален».
«Он был алхимиком?»
«Запиши, запиши».
Детрит отчаянно озирался в поисках какой-нибудь обгоревшей палки и подходящей стены. «Леонард? О, нет, он ни в какой гильдии не состоял. Или же состоял во всех гильдиях сразу, это как посмотреть. Он многое успел, он халтурил, если понимаешь, что я имею в виду».
«Не понимаю».
«Немного писал картины, возился с механизмами, занимался всем подряд».
«Был бы у меня хотя бы молоток с зубилом»,
— думал Детрит. «А это», — махнул рукой Зильберкит, — «формула... Впрочем, я тебе могу сказать, она уже не является тайной. Эта формула, как мы ее называем, порошка номер один, сера, селитра и уголь, используется в фейерверках, любой дурак может сделать. Правда, выглядит она как-то странно, написано задом наперед.